совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Итак, это программа «Ценные мысли». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Крым Реалии» – еженедельная, уже ставшая самостоятельная программа с психологами, психотерапевтами, где мы разбираемся, какие процессы происходят в наших головах и даже в наших душах. Вот сейчас, во-первых, здравствуйте. Анастасия здравствуйте. Хромова, психолог, психотерапевт, сегодня с нами в гостях. Человек, который работает с интереснейшим, как мне кажется, понятием – травма войны. Вот, к Насте перейдем, но я... Вот пока шла заставка программы, мне почему-то так показалось самому интересным, что часто звучали слова «думаем», да, «решаем», но не было слова «чувствуем». И мне кажется, что вот тот кусок, как мы чувствуем, особенно в травматических ситуациях, это и есть, ну, основа твоей работы. Травма войны, вот это же какое-то огромное понятие. Можно его объяснить понятным языком?
Я постараюсь. Добрый день и с Новым годом.
Кстати, да, да, праздничный день, новогодняя да. программа.
Да, это очень правильное замечание, потому что ну, у любого осознанного решения всегда есть несколько компонентов. Ну и чувственный, да, эмоциональный компонент, он один из самых важных в этом, ну, в этом процессе, да, что ли. Травма войны – это, правда, очень комплексное понятие, и оно имеет несколько, да, таких очень серьезных слоев. Первый из них, ну, такой очень витальный, да, это, собственно, угроза смерти. Реальная, очень видимая, обозримая, ощутимая, и которая, к сожалению, может фиксироваться в теле в виде тех или иных, ну, да, переживаний или тех или иных симптомов, которые могут потом развиться.
Ну, то есть война, да, война сейчас идет на востоке Украины. Человек, у которого был риск непосредственно, ну, потерять свою жизнь, человек, который был в опасности, может вот это переживание нести с собой долго, и оно даже может приносить вред физическому состоянию?
Да.
Что это может быть за вред?
Это может быть различные сердечно-сосудистые заболевания, дисфункции желудочного, да, желудка. Это может быть кататония в мышцах.
Ну, то есть, когда застывание как будто свело судорогой, да?
Да,
да. То есть, даже судорожное состояние.
Да, да. Это может быть нарушение дыхания по астматическому типу. Развитие панических атак очень часто бывает.
Хорошо, но, вот это все, да. Это все один из слоев, как ты сказала, травмы войны. Но не все люди, которые даже находились или продолжают находиться в зоне боевых действий, ну, непосредственно, например, на них, я не знаю, направляли оружие или непосредственно видели убийство, смерти других людей. Тем не менее, травма войны характерна и для них, насколько я понимаю.
Конечно. Конечно, это, собственно, следующий слой, который более, ну, более тонкий, да, менее обозримый, да, и то, о чем не очень, да, принято говорить, или то, чем очень легко можно спекулировать. Это, собственно, переживание вот этого горя от того, что что-то, что ты знал всю жизнь, разрушилось. У нас, у каждого из нас есть некоторые такие базовые установки. То, что мы знаем с самого рождения о себе и мире вокруг. Ну, к примеру, да, вот у меня на протяжении там, долгих лет была установка, что Украина очень мирная страна. Ну, то есть это не в нашем менталитете, ну, чтобы у нас были какие-то войны.
Ну да, здесь не было терактов, здесь не было войн, ну, всю историю независимости Украины.
Абсолютно верно. Ну и тут, когда, ну, вот что-то такое происходит, это окончательно ломает мое представление, ну, то есть вот внутренние столпы, на которых стоит личность, и просто, да, какой-то из них уже перестает существовать, и все. Ну, я не могу больше называть Украину мирной, 100% мирной страной. Ну, ну, все, это невозможно. Если я буду продолжать это делать, ну, мне, похоже, не очень в контакте с реальностью. Мне уже в другие нужно инстанции обращаться. Да, это может быть различие в ценностях. Например, то, что было ценно для одних людей, ну, как, да, например, для людей из Донецка, я, ну, я с ними работаю, я знаю, что для них были важны какие-то материальные ценности, ну, то есть да, статусность и вот это вот все. И тут они раз взяли, этого лишились.
Ну, то есть статусная улица Артема в городе Донецке, да, где была дорогая недвижимость, и вот кто-то с такой недвижимостью вдруг понимает,
что... Да, ее невозможно продать сейчас, потому что ее даже за 3 копейки никто не купит. Ну да, вот даже вот
так. И даже вот такое может быть частью вот этой самой травмы войны.
Конечно, ну вот у тебя что-то было, и тут у тебя это отняли.
Хорошо. А характерно ли вот это комплексное понятие травмы войны, например, для переселенцев, тех, кто уехал из Крыма или тех, кто уехал с ныне неподконтрольных территорий на востоке Украины?
Ну вот как раз вот это вот то, что максимально часто встречается ну, у тех, кто у переселенцев. Это ну, такое сильное горевание по поводу того, что то, что было раньше, правила и те устои, те знания, которые были раньше, они уже не работают. И тебе нужно заново, ну, во-первых, там есть два процесса. Тебе нужно отгоревать это, как потерю близкого человека, да? И потом тебе нужно выстроить нечто новое.
Хорошо, а параллельно или там не отгоревавши можно уже строить?
Ну, я или не знаю, просто... стал бы ты строить на болоте. Ну, на болоте с табунами, не имея, ну, то есть имея на обосновании нечто очень нестабильное. Тебе для начала нужно устроить там, да, стабильный фундамент, отгоревать это. Угу. Ну, потому что невозможно, ну, начать двигаться на поломанной лодке. Ну, тебе нужно заново ее как-то...
Лодка – это, в принципе, твоя душа, да?
Да.
Это состояние твоего мозга,
да.
И то, как ты себя ощущаешь окружающий мир. Итак, можешь ли ты со своим опытом психотерапевтической и психологической деятельности сказать, что однозначно все, кто вынужден был уехать со своих исходных территорий, испытывают травму войны, переживают травму войны?
В той или иной степени, да. Ну, то есть, это не, я не буду говорить, что там вот 100%... необходима какая-то срочная помощь. Ну, не всегда так. Бывают разные степени. Но что переселение, изменение своего места жительства, это очень травматичное событие, это однозначно.
Хорошо. Люди, например, из того же Донецка или из других городов, из той же Горловки, не знаю, Луганска, в принципе, за все время независимости выезжали, например, в Киев. То есть это было, да, например, ну, там, движение по карьерной лестнице. Я знаю очень многих людей. Я сам, собственно, из небольшого города, из Кривого Рога, когда-то, почти 20 лет назад, переехал жить в Киев. То есть для меня это был кусочек моей журналистской карьеры. Но ну, вот эти-то люди, уехавшие, не испытывают этой травмы. Хотя, казалось бы, вот родной
смотри,
город все
разница,
равно там.
Ну, есть разница очень хорошая. Мне очень нравится, что она на самом деле отражена у нас в законодательстве. Мы говорим вынужденные переселенцы. И в этом есть ну, основной смысл. Это был твой выбор переехать из Кривого Рога в Киев. Это то, за что ты, ну, ты оценил все риски, ты оценил свои ресурсы. Ты видел, для чего тебе это нужно. Ты видел перспективу, ты видел цель, принял решение, собрался и совершил, да, некоторый, да, переезд. Перенес сам самостоятельно свое тело из одного города в другое.
А у этих людей не было возможности выбора?
А у них не было выбора, оставаться или не оставаться. Это был вопрос выживания.
Хорошо, но вот, собственно, о чем мы хотели особенно обстоятельно сегодня поговорить, так это как раз о тех людях, которые... не смогли по каким-то причинам выехать, и которые вынуждены жить на оккупированной территории. Хоть это оккупированная территория Крымского полуострова, хоть временно неподконтрольные сейчас регионы Донецкой и Луганской области. Что там происходит с психикой человека? Ты много работала с теми, кто живет на неподконтрольных территориях. Что там? Вот есть какой-то там, общий?
Там на самом деле я бы сказала, достаточно такая широкая, может быть, да, разница между людьми, потому что люди остаются по разным причинам. Так. И для кого-то это правда остаться жить в какой-то деревне, в которой у тебя уже есть твой дом. И у тебя больше ничего нет, кроме вот этого дома. Ну и да, там периодически какие-то обстрелы происходят, и ты уже 15-й раз ремонтируешь себе крышу, вставляешь новые стекла. Но, ты так прирос, что ли, корнями, что это уже невозможно. Или тебе уже много лет, и это уже невозможно куда-то сбежать.
Ну хорошо, почему они не уехали, это понятно, да? Угу. Вот, не было возможности уехать. Но происходят ли какие-то изменения в ощущении мира, в ощущении себя из-за того, что ты вдруг начинаешь жить, ну, как они говорят, в другой стране? То есть вот ты жил в маленьком крымском, поселке, и вдруг появляются другие вывески на тех же, государственных учреждениях, появляются другие законы, которых ты не очень знаешь, и появляются какие-то другие силы специального назначения, те же зеленые человечки или какие-нибудь подразделения так называемых ДНР, ЛНР. Вот что происходит в человеке, когда он оказывается в оккупации?
Это на самом деле такой очень сложный процесс. Он сложный, опять-таки, физиологически и психологически, эмоционально. Первое, что, во-первых, ты вдруг оказываешься, у тебя происходит такой когнитивный диссонанс в голове. Все знаю, это мое село, я здесь вырос, я здесь все знаю, но я при этом не знаю ничего. Потому что те правила, опять-таки, которые работали раньше, они уже здесь не работают. Новые законы, которых я не знаю, какие-то люди, что они хотят, как мне с ними разговаривать, могу говорить так, или как мне с ними, шановное панство, или как мне, господа, обращаться. И это все рождает очень много, такой тревоги, да, внутренней, неясности. Тревога и неясность, конечно же, приводит к тому, что у тебя в крови образуется очень такая сильная стресс-реакция. У тебя очень много там гормонов стресса. Что вызывает, опять-таки, твое сердце начинает сильнее биться, твое дыхание учащается. И дальше формируются вот примерно те заболевания, про которые я тебе говорила.
То есть это условно пребывание в стрессе. Причем пребывание длительное, потому что за один момент эти все истории никак не разрешаются. И вплоть до даже реакции на физическом уровне.
Да, в особо тяжелых случаях могут быть реакции.
Есть ли какие-то рекомендации людям, которые оказались в оккупации? Вот как им, на что в первую очередь, например, обращать внимание, чтобы сохранить свое, как мы говорим, психическое здоровье? Потому что, мне кажется, этой информации точно не хватает. Что-то могут люди делать интуитивно, но явно же есть какие-то конкретные рекомендации, которым люди могли бы последовать.
Да, рекомендации, ты не поверишь, они очень простые. Вопрос в том, что мало кто их делает. Первое, что правда стоит, это регулярно проветривать свой мозг, в смысле того, чтобы не смотреть телевизор, просто убрать негативное влияние внешнее или максимально его снизить. Можно пойти куда-нибудь в горы, если это Крым, то прекрасно. Можно куда-нибудь выйти, где вообще не будет никаких знаков изменений. Можно устраивать какие-то, праздники внутри семьи с оговоренными правилами. К примеру, не говорить о политике вообще.
То есть новогодняя вечеринка, условно говоря, в кругу родственников, если я правильно понимаю, помогает поддерживать себя в том числе по отношению к травме войны и травме жизни в оккупации.
Конечно,
то есть вот организуй вечеринку, чем чаще, или как хватит ресурсов, да? Какие-то встречи со своими, это позволяет поддерживать.
Да, вопрос общения и выстраивания отношений. Потому что максимальный ущерб, да, травма войны наносит именно за счет изоляции. Ну и то, что говорили люди и из Крыма, и из восточных регионов Украины, что в первое время они переживали сильную изоляцию от основной части. Но и даже, ну вот мне говорили крымчане, что они переживали себя как остров, а не полуостров. Ну что они как будто бы им не хватало вот этой связи и отношения, да, с другими украинцами, да. И поэтому, когда мы выстраиваем вот эту, да, отношенческую сферу, когда я могу прийти и поговорить с тобой, и не важно, чтобы это будет вечеринка, или мы будем сидеть и пить чай долгими зимними вечерами. Вопрос того, чтобы я переживала себя связанной с тобой, да, я переживала себя связанной с моими друзьями и членами моей семьи, чтобы, ну, вот переживать эту некоторую связность. И когда есть переживание этой связности и поддержанности с разных сторон, конечно, это в значительной степени, ну, улучшает, как это, психологическое и физиологическое состояние.
Итого, первая рекомендация, которая уже есть от нашей гостьи Насти Хромовой, проводите вечеринки, встречайтесь с друзьями, встречайтесь с родственниками, неважно, какими будут запреты на обсуждаемые темы, или этих запретов не будет, да? Можно, да, договориться о правилах.
Да, можно.
Да, вторая рекомендация — сходите на природу, там, где не сильно заметно, что произошла аннексия или там оккупация части, да, территории. Что ж, два совета мы уже получили. Хорошо, но есть же еще один аспект вот этой самой жизни на оккупированной территории, что часть тех людей, которые была твоим кругом, они mm-hmm. вот это все поддержали. И, ну, вот то, что происходит, например, поддержали, да, аннексию полуострова. Например, действительно ходили на так называемый референдум, да, в марте 2014 года. Вот это же тоже означает, что часть твоих личных связей оборвалась. Как это переживается? И, ну... И кого тогда выстраивать?
Ну вот да, это правда, это очень, ну, поэтому это очень комплексный процесс. Здесь, ну, очень сложно давать какие-то, да, сильно общие рекомендации. Ну, когда, да, когда ты понимаешь, что ценностно, ну, да, ценностно, ты уже со своим другом или родственником, ну, не там, ну, да, вы не можете быть связанными. Да, к примеру, в этом аспекте, да, твоей mm-hmm. жизни, то тогда, ну, встает, правда, вопрос и выбор. Могу ли я быть связанной с этим человеком в других аспектах? Ну, к примеру, да, я знаю, масса людей выбирают просто не говорить о политике.
И условно за грибами съездили, да, да, о грибах поговорили, но дальше,
да,
дождя,
дальше
тема не заходит.
Дождя тема не заходит. Ну, просто, ну, потому что для кого-то это мама, папа. И это, ну, и ты не можешь, ну, порвать отношения с папой или с мамой. Ну, тебе нужно как-то умудряться лавировать и быть достаточно гибким для того, чтобы огибать вот эти углы, потому что отношения настолько важны. Но при этом есть очень много историй, когда браки разрушались на этой почве. И, ну, что тоже есть, ну, некоторым нормальным исходом. Ну, и поэтому есть как бы две опции всегда. Да, либо я выбираю быть достаточно гибким и оговаривать, к примеру, что, ну, дабы сохранить отношения, ну, я не буду касаться вот этих тем, чей Крым, что, какую свободу нужно Донбассу и что кому кто должен, ну, а буду говорить о чем-то другом, о здоровье, не знаю, о грибах, о погоде, о Новом годе. Вот. Ну, или для меня аж настолько невыносимо находиться в отношениях с человеком, и, ну, у меня есть ресурс для того, чтобы оставить и уйти. Потому что, ну, уйти это уже очень рисковое, очень болезненное событие. Ну, мало того, что ты теряешь опору, да, или поддержку, ты же еще, ну, и разрываешь отношения, то есть ты лишаешься того, что у тебя было. тех ресурсов. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть и очень взвешивать.
Хорошо. Стандартная, опять же, достаточно ситуация. Семья с, скажем так, нейтральными или проукраинскими взглядами. Вокруг непонятно, кто живет. Да, есть дети, которые, с одной стороны, вот как-то должны бы воспитываться в, ну, я не знаю, в духе того, как живет наша семья. С другой стороны, этот ребенок может что-то наболтать в школе, и это принесет проблемы. Это же тоже один из аспектов жизни на оккупированной территории, да, где ты даже со своим ребенком не можешь порою поговорить, ну, там, так, как ты считаешь, что оно правда или справедливо, или нужно, или как оно будет. Вот что с этим? Как разбираться, я не знаю. Есть какие-то рекомендации?
Ну вот примерно точно так же. Потому что, ну, другого выбора нет, кроме как садиться и с ребенком и разговаривать очень честно. Ну да, это не обязательно, ну, должен быть там, не говори, Васе, Пете или Маре Ивановне. Но, ну, как бы на некотором каком-то примере, ну, просто рассказать об этом, как рассказывают детям сказки. Ну, потому что откуда растет, да, наше знание о мире? Ну, по мере того, как ребенок развивается, он просто, ну, как это, впитывает в себя эту информацию. Он и так, я скорее всего, что дети и так это знают. Но они это знают в неоформленном виде, просто какие-то недомовки, между строк, что-то, где-то, почему-то. Ну, если сделать это ясным, ну, и сказать, что вот это наша семья, и вот для нас важно вот это, вот это, вот это. И мы считаем, что вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и для нас важно сохранить вот наш образ жизни. Ну а есть, рядом есть другие люди, у них отличные от наших взгляды. Ну и поэтому, чтобы нам было безопаснее вместе, наверное, вот как бы не стоит
Хорошо,
показывать
вот это,
эту
открытость,
разницу.
Открытость, способность поговорить, да? Она помогает выстроить отношения родителей-дети? Или это опять воспринимается Конечно. Каким-то, ну, вот этим маминым или бабушкиным или учительским навязыванием? Вот, Сереженька, на-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
Вот когда навязывание, ты же не объясняешь причину. Ты говоришь, надо, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А почему надо? Зачем надо? От чего? Ну, в чем смысл этого надо? Ну, и тогда, когда вот эта часть отсутствует про, ну, про некоторый, да, такой бэкграунд, да, того, что стоит за, да, некоторой нормой, тогда, конечно, это вызывает протест, потому что это не имеет смысла. Когда ты сначала даешь смысл, а потом говоришь, чтобы вот этот смысл нам сейчас реализовать, нам нужно сделать вот раз, два, три. Тогда становится ясно, и ребенок, ну, почему нет?
Хорошо. Когда мы, вот еще до эфира, ты сказала фразу о том, что, оказывается, технологические или стихийные бедствия даже с большей травматичностью человеком переживаются легче, чем близкие расставания. Можно вот немного об этом? И как это все входит, опять же, в обсуждаемую тему травмы войны и жизни в оккупации?
Ну вот смотри, стихийные бедствия, как-то там тайфун, наводнение, пожары. Есть две вещи. Ну, во-первых, это просто природа. То есть никто не виноват, по сути дела. Это первый аспект. Второй аспект. У тебя есть возможность действовать. Ну, то есть если наводнение, то ты вообще как-то собираешь вещи, забираешься повыше. Если пожар, ты берешь воду, вызываешь... Ну, что ты делаешь? Да, ты там выносишь детей из горящей избы и так далее. Ну, то есть ты активен. Если происходит что-то с вовлечением туда человека, например, тебя взяли в заложники, это значит, что кто-то тебя, ну, то есть другой человек совершил над тобой некоторый акт, ну, такого насилия. И при этом ты был обездвижен, потому что тебе, скорее всего, связали руки, ноги и завязали глаза. То есть ты не можешь ничего сделать. Здесь формируется несколько очень токсичных переживаний. Как-то вина,
может быть... Значья. Ну, то есть, хорошо, я себе жил человек, да, как, например...
Почему это со мной случилось? Может быть, я был недостаточно... Ты сам виноват, потому что нужно было мне в тот день не ходить той дорожкой. Или нужно было мне... Да что ж я не подумала, надо же... Все же было ясно. Все знали, он Петя знал, Вася знал, а я попёрся. Примеру.
Да, то есть человек склонен даже, ну, будучи объектом, насилия со стороны других людей, склонен искать вину также в себе?
Конечно.
А почему так происходит? Вот, кстати, зачем мы ищем вину вот в таких ситуациях? Как часто говорят о том, что ищут в себе вину также там жертвы насилия, например.
Да, конечно.
Жертвы сексуального насилия, да. В частности.
Ну, во-первых, потому что когда... Ну, в системе воспитания у нас, когда, например, ребенка воспитывают, да, ему что-то рассказывают, он где-то что-то нашкодил, например, разбил вазу. И мама ему что, приходит и говорит: «Ах, Паша, что ж ты, Паша, наделал? Ах, ты ж такой пересекой, вот это ж надо было. Все ходили, вон Женя ходил, Вася ходил, Петя ходил мимо вазы, все было нормально. Только ж ты, Паша, когда проходишь, у тебя ваза постоянно падает».
Хорошо,
вот
и
примерно,
вот по такому шаблону, который запоминается, да, с, я не знаю, каких-то, я не знаю, с назиданий и наказаний в детстве,
да,
человек начинает искать даже здесь вину в самом себе.
Да, это достаточно часто, угу, есть такая штука.
Хорошо, следующая, вина.
Да, следующая штука – это стыд. Это, ну, то есть, на самом деле, стыдно быть, ну, жертвой какого-нибудь насилия. Ну, потому что, видимо, ты какой-то, ну, что-то с тобой не так. Но 90% людей не попадают в такие ситуации, опять-таки. Ну, и здесь это место, где стыд и вина сильно переплетаются. Оба чувства очень токсичные, потому что они как будто бы направляют энергию, которая должна была быть использована для, ну, либо борьбы, либо бегства. Она должна была вылиться в некоторое действие. Но она, к сожалению, не была использована по назначению. И потом это... Энергия просто разворачивается внутрь человека, и начинается такое, ну, такое какое-то
самосъедение,
да, в виде вот очень токсичных чувств вины, стыда. И вот третье, что сюда накладывается, это беспомощность. Ну, ощущение того, что я ничего не могу, но мне безвыходность. Мне невозможно выйти, особенно если глаза были завязаны или кого-то сильно прижали, физически прижали к полу, да, и обездвижили физически. И тогда это сильное переживание безысходности, беспомощности, ну и плюс, наверное, со мной что-то не так, раз это вот случилось. И поэтому эти все вещи накладывают очень сильный именно токсический отпечаток в психике и в теле человека. Ну и как бы... С другой стороны, когда это стихийные бедствия, ну, там у тебя больше возможностей реально действовать, прожить это и скорее получить вот этот более-менее позитивный, если можно так его в кавычках назвать, позитивный опыт проживания травматического события.
Ну, то есть ты уже хотя бы спасся, да?
Да.
А здесь вот воля другого человека, которая сильнее, чем моя воля, и во мне начинают жить,
да,
и страх, и поиски собственной вины, и беспомощность. Хорошо, как долго это может длиться? Ну, вот я имею в виду вытаскивание человека из вот этого, простите, порочного круга.
Ну, смотри, сейчас есть несколько таких основных ветвей, да, того, как это может быть. Первое, это то, что это те такие, скажем так, превентивные меры, которые первая психологическая помощь, которая предоставляется человеку в течение 24 часов, в самом лучшем случае, если невозможно, но в 72. Первой психологической помощи просто рассказать о том, что некоторые реакции, вот подобные реакции, могут быть, и что они на самом деле нормальны. Потому что психика человека, она должна, ну, как бы выгнуться назад и вернуться потом на место. То есть есть масса симптомов, которые нормальны для человека, который прошел травму. Они могут выглядеть не очень приятно и проживаться совсем непросто, но они нормальны, потому что, ну, нужно, опять-таки, выгнуться под воздействием и вернуться назад. Точно так же, как синяк. Он будет здесь, но он пройдет. И это, ну, вот такая психоэдукация, да, обучение происходит на первых порах. Ну, плюс там есть специальные меры по обеспечению и возврату безопасности. Дальше в течение месяца, от месяца до трех, там есть регулярные встречи, в которых так слой за слоем, потихонечку, очень медленно, это очень медленная работа. потихонечку снимаются каждые слои травматического опыта, они каждый из них прорабатываются, ассимилируются. И потом человек, у нас есть даже такое понятие посттравматический рост, да, когда все эти слои проработаны, и человек на самом деле выходит на более высокий уровень своего развития, чем он был раньше.
Прекрасно. Я должен попрощаться сейчас с нашими слушателями на 549 АМ, но вы можете продолжать нас слушать в интернете или на 105.9 FM. Смотрите наши трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Присылайте нам свои...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is